Привет, меня зовут Ирина Воробьева. И когда мы думали, чем обозвать ушедший 2023, то помимо очевидных слов, сразу приходящих на ум, возникли также когнитивный диссонанс, абсурд происходящего, контраст реальности и окружающей нас картинки. Действительно, состояние разъезжающихся в разные стороны плит нормальности никак не соответствует тому, что мы видим, выходя на улицу или даже открывая соцсети. Кафе, праздники, веселье, бурная, быстрая, я бы даже сказала, деловая жизнь вокруг. Что с нами не так? Почему мы спустя почти 2 года продолжаем жить какую-то жизнь, похожую на жизнь, ходить в гости, в театр, смеяться, любить и даже иногда нормально спать? И вокруг нас, особенно в больших городах, тоже практически ничего не напоминает о происходящем. Ну, вместо того, чтобы попытаться объяснить, почему такое происходит, массовое старательное незамечание реальности, а потом уже перейти к выводам, я начну со спойлеров. Во-первых, не все так плохо. Во-вторых, не все так просто. С Екатериной Шульман мы делали большое интервью, кстати, посмотрите его. И, честно говоря, почти случайно я в нем получила ответ на вопрос, который бы вряд ли осмелилась сформулировать просто так.
Вот эта вот страна, которую так упрекают с разных сторон в том, что она не желает замечать войну и от нее отстраняется и хочет заниматься чем-то другим, это вот эта вот страна. Это страна наших там 15-18 городов-миллионников и их агломераций, вот этих вот организмов, которые связаны воедино общим рынком, в том числе рынком труда и общими своими перемещениями и коммуникациями. Это вот она. Понимаете, вот это вот не готовая к войне и не желающая готовиться к войне и милитаризовываться окончательно страна, она нам обеспечила отсутствие того тоталитарного перехода, который все так ждали и ждут и сейчас. Его не случилось, тут я вам скажу это мрачным голосом политолога. Может быть, он еще произойдет, но я бы сказала, что пока для него нет социальной базы. И отсутствие этой социальной базы – это вот как раз плод того, о чем вы несколько обрывочно говорили.
И желание людей замечать происходящее, и желание их сохранить какую-то свою прежнюю жизнь – это то, за что нас ругали, но то, что на самом деле хорошо в итоге.
Как говорится, не добродетелями своими спасемся, так хоть пороками. За это ругают, как я сказала, с двух сторон. Со стороны государственно-патриотической, почему вы тут, так сказать...
Да-да-да, да. В кафешечку.
Да, в то время как, почему не жертвуете все для фронта и вообще его стараетесь не замечать. И со стороны другой, как вы можете жить своей прежней жизнью. Понятно, и та, и другая позиция. Позиция моралистическая, все зависит от того, на какой именно моральный ящик из-под мыла вы залезли в своем личном гайд-парке, с него и вещаете. Но тот факт, который обе стороны признают, отсутствие милитаризации, это факт, опять же, наблюдаемой реальности. Плохо ли это, скажем мы? Конечно, было бы, наверное, лучше, если бы общество, как один человек, поднялось в ужасе и возмущении, когда война началась, и как-то не дало бы ее повести. Отсутствие тоталитарного перехода. Это, конечно, производное от общества атомизированного, консюмеристского, с низким уровнем доверия, которое и действительно там на антивоенные демонстрации миллионные не выходит, но и в армию тоже не бежит записываться в таких же количествах. То есть, видите, в социальном пространстве ничего не линейно. И очень редко бывает что-то однозначно хорошо или однозначно дурно. Мне вообще кажется, с философской точки зрения, что это какая-то производная от свободы воли нашей имманентной. То есть человек полностью на сторону добра и зла окончательно никогда не может перейти. Во-первых, мы не знаем последствия наших действий, насколько наши хорошие поступки хороши, насколько наши плохие плохи. А во-вторых, опять же, пока мы живы, у нас всегда есть вот этот самый выбор. Свобода воли не может быть отнята. Поэтому судить так трудно. И многие религиозные люди советуют даже это не делать, а предоставить это высшим инстанциям.
А теперь о том, почему все непросто. Ну, хотя бы потому, что простых ответов на сложные вопросы не существует.
Каждый раз, когда мы обсуждаем то или иное сложное социально-психологическое и личностно-психологическое явление, мы сталкиваемся с тем, что можем делать целый ряд серьезнейших собственных ошибок. Первая ошибка или когнитивная ошибка – это каждый раз, когда мы начинаем брать свое понимание жизни и свое понимание истории за систему отчета. Поэтому неоднократно, когда я обсуждал с рядом коллег вопрос о том, что происходит в России, меня всегда даже поражало, насколько мы накладываем свои лекала на все происходящие события. Я буду, отвечая на ваш вопрос, Ира, следовать формуле Спинозы. Не плакать, не смеяться, а понимать. Эта формула Спинозы нужна нам как никогда. И буквально вброшу несколько моментов, происходящих в стране событий. Первое. Каждый раз, когда мы пытаемся объяснить явления, за которыми огромное количество мотивов, или, как мы говорим, поле мотивации через призму одного мотива, мы приписываем очень простое объяснение сложному явлению. Я повторял и повторяю вслед с Георгием Петровичем Щедровицким, что простое решение сложных вопросов – это путь к фашизму. И в этом смысле я адресую это прежде всего любым аналитикам, в том числе либеральным аналитикам, которые пытаются понять происходящее. Неужели мы через призму банальной простоты попытаемся понять сложнейшее явление, которое происходит, и на основе этого явления вершить суд, ставить психологические или социально-психологические диагнозы, мы тут же становимся похожи на тех, кто говорит, что во всем виноваты люди другой национальности, что они козлы отпущения, их можно назвать кавказцами, евреями, украинцами. Переходим не на личность, а на этничность и начинаем глобально мыслить там, где дьявол прячется в огромном количестве совершенно других феноменов. Это первое, что я хочу сказать. Бойтесь простоты при обсуждении этих феноменов. Второе. Есть вещи, которые мало кем замечены. Приведу некоторые из них. Довольно несколько лет назад, вы легко найдете это, было слово святейшего патриарха Кирилла в праздник крестового воздвижения в Иосифа Волоцком монастыре. И оно было посвящено Иосифу, и в нем патриарх очень четко сказал, что в конце 15 века появилась секта, которая могла всю русскую православие сдвинуть не туда. Она считала, что человек сам должен отвечать за свои поступки. Она считала, что личность – это главное. И слава Богу, с этой ересью православие справилось. Я читаю и перечитываю это выступление, которое было несколько лет назад. Оно было до СВО. И в этом смысле оно является уникальным. Нет ничего опаснее для той или иной мощной религиозной системы, чем сказать «во главе всего человека», «во главе всего личности».
Здесь самое время усомниться в теории, которую мы проверяем. Может быть, мы просто ошибаемся, и на самом деле большинство людей не игнорирует происходящее, а мы просто не можем считать общественное мнение. Ведь цифр публично высказанного мнения в России можно частично посчитать по административным или уголовным делам за слова. Но как тогда увидеть реакцию общества?
Когда племя чувствует, что задето его базовое основание, которые, по сути, определяют моральный порядок, в котором они живут, племя возмущается, племя солидаризуется, племя негодует, совершает какие-то коллективные ритуалы, которые должны призваны восстановить миропорядок. И мы понимаем, мы еще помним с вами, да, вот эту вот историю такого рода коллективных ритуалов в 90-е годы, мы помним коллективные ритуалы Болотной площади, когда люди говорят, нет, это невозможно. Потом выясняется, что племя в меньшинстве является всего лишь частью куда большего агрегата, который состоит тоже из племен. И каким бы негодующим и оскорбленным не было именно наше племя, да, если всем остальным племенам глубоко плевать, то, в общем, можно как бы очень долго ходить и требовать восстановления божественного миропорядка, восстановления справедливости, наказания виновных. И это никого особо не затронет. Соответственно, при каких обстоятельствах мы можем говорить о том, что не срабатывает вот этот механизм всеобщего негодования, которое в социологии называется эфервесанс. Да, то это как эфиралган, бурление, да, кипение, но только эфервесанс. Это термин Эмили Дюргейма, который как раз такие вещи изучал. Если у вас общество поделено на племена, которые друг с другом не имеют ничего общего даже на уровне базовых мировоззренческих констант, ну, представление о том, что людей есть нельзя, например, да, то тогда у вас это негодование, бурление, оно не передается. Оно остается внутри одного племени и не транслируется всем остальным, потому что между ними нет мостов. Да, нет вот этих, это не сообщающийся сосуд. Такого рода социальный агрегат называется трейбализированным, то есть поделенными на клики, каждая из которых имеет свое собственное представление о том, как, что возможно, что невозможно, что можно делать, что нельзя делать, что допустимо, что недопустимо, что мыслимо, что немыслимо. Но поскольку нет общего знаменателя между ними, то в этом еще проблема. То есть, когда вы смотрите на ленту Фейсбука, вы, например, можете видеть, как там 23 января пару лет назад было тотальное возмущение, связанное с Навальным. Это тотальное возмущение было в вашем племени. Да? То есть, это не было прям тотальное возмущение. Про это есть интересное исследование, прежде всего, антропологов больше, чем социологов. Вот, ну, еще антропологически близких социологов, типа Эмили Дюргейма, одного из наших классиков. Но есть, например, исследование Уильяма Уорнера, такого чикагского исследователя. Он пытался понять, существуют ли такие общие символические знаменатели, как он их называет, в американском городке. Ну и плавно показывает, через в том числе аналитику разного рода скандалов, что да, действительно есть события, которые ну настолько запредельны, что они по сути объединяют людей, которые принадлежат очень разным группам, очень разным племенам. Я не думаю, что ситуация российская — это именно ситуация трибализированная. То есть наши исследования, как раз последние, которые мы успели сделать с коллегами перед отъездом, показали, что трибализация — это не совсем наш сценарий. То есть наш сценарий был сценарием поляризации, где было очень четкое противостояние двух нарративов, где была идея, вот, да, это не просто там 38 племен, из которых 27 плевать, да, нет, это вполне четкие два центра символического производства, которые как-то пытаются транслировать вот это общее представление о благе и справедливости. Ну, проект полностью проваливается, да, то есть никаких общих в итоге не возникает. Возникает 24 февраля, один из лагерей раскалывается на уехавших и оставшихся, которые дальше значит, сыпят взаимными обвинениями. Ну и, соответственно, даже внутри этой группы людей, которые, в общем, разделяли общие представления о том, как устроен мир и что можно, а что нельзя делать, даже внутри них этого больше нет. То есть даже у них уже нет этого общего знаменателя. А на втором фланге произошла такая стандартная история концентрации. То есть когда появляется группа людей, уверовавших, да, такие прям супер провоенных, которые почувствовали дыхание истории, как они это описывают. Еще очень интересно, как эти люди описывают 24 февраля. Да, то, что вот мы противостоим самой истории. Да. Это же еще такая идея немножко консервативной революции, которая прозвучала там. Но это тоже не сильно кого мобилизовало. Это такое маленькое племя на той стороне, да, такое же маленькое, как и ваше, извините. Вот, в итоге не сложилось ничего между этими двумя крайними точками, и поэтому возникает вот эта гипотеза, с которой вы начали, о том, что, может быть, людям просто плевать, то есть, может быть, им просто похер, ну, там, откровенно называя вещи своими именами. Но тут мы уже приходим к второй половине вашего вопроса. То есть, если первая половина была про то, при каких обстоятельствах люди чувствуют, что что-то вот не то, и все фокусируются на этом, а это внимание полностью поглощено, ну вот как у нас сейчас, да, то есть у меня зависимость от телеграм-каналов сильнее, чем от курения. То есть не курить я полтора часа могу, а не проверять телеграм-каналы полтора часа не могу. То есть, ну, все уже. То есть я сижу на эфире, на телевизионном, у меня палец на кнопке, мне надо успеть в паузу, в рекламную прочитать, что произошло на фронте. Вот, вот это как бы, да, там, тотальное там, внимание к происходящему в России, ну, как бы, то есть даже 23 января, это, когда было по-настоящему серьезное осквернение, человека попытались убить, его вытащили с того света, он приехал, его арестовали в аэропорту. Ну, то есть, это, то есть, если не это попрание такое базовое, то что там, 24 февраля, Окей. Да, тогда вот это попрание, да. Ну, то есть, ну, если уже 24 февраля, что по-прежнему?
Возвращаемся к общественному мнению. Точнее, к тому, что люди говорят публично. И если обобщать и упрощать, да простит меня профессор Асмолов, публично из России мы слышим почти полную тишину.
Один наш замечательный коллега, который звали Александр Сергеевич Пушкин, заканчивает всем известное, школьно известное произведение Бориса Годунова фразой, которой все почему-то при обсуждении происходящего в России сегодня упускают. «Народ безмолвствует». Эта фраза многие называют даже кодом. А Пушкин, может быть, вовсе не хотел сказать о покорности народа, а хотел сказать, когда народу сказали «Славь нового царя», он в ответ на это от ужаса безмолвствовал. Трактовок огромное количество, и не хочу сейчас в них погружаться. Как всегда, представлю слово моему великому, любимому Юрию Михайловичу Лотману. А теперь о Лотмане. Третий момент, как ключ к происходящим событиям. Где-то при анализе того же времени Юрий Михайлович Лотман говорит, что поведение россиян определяет два архетипа, как образца поведения. Архетип договора и архетип вручения себя. Преобладает во все времена архетип вручения себя. И когда появилась Дума, один из монахов предупредил государя: «Государь, бойся думцев, ибо лукавые думцы выискус государя вести могут». Это был анализ Лотмана, и он был блестящий. И в России год за годом, столетие за столетием побеждал архетип вручения себя, когда ты отдаешься власти и становишься служивым человеком. И можно сопротивляться, как великий Чедаев, служить был рад, прислушиваться точно. Но архетип вручения себя, он потом проступает и в любых формах поведения. Когда, который подкрепляется формулой «Богу Богова, Кесарю Кесарева», а потом происходит отмена, Кесарь становится Богом. И Кесарю как Богова. То есть я не случайно говорю о тех вещах, которые ранее в упор не замечались. Когда мы видим архетип вручения себя как базовый архетип поведения, идущий через века, когда мы вдруг видим, что появляются новые боги – Ленин, Троцкий, Сталин и так далее, и когда мы живем в эпоху просвета между культами, от культа личности Сталина, культу безличности Брежнева и так далее и тому подобное, стоит ли нам удивляться, что народ безмолвствует?
Я давно занимаюсь самым разным волонтерством и как следствие или как причина социальной журналистикой. Мне кажется, что самая большая проблема всех острых проблем – это невидимость. Согласитесь, трудно рассчитывать на чью-то поддержку в теме, которая просто не существует, не видно. Но сейчас мы, конечно, говорим не о социальных проблемах, а о том, почему люди могут не замечать очевидных вещей.
Есть несколько ответов на этот вопрос. То есть, по сути, их четыре. Чего мы не видим? Мы не видим... Все четыре ответа даны вокруг идеи наблюдателя, то есть коллективного наблюдателя. Вот есть некоторое сообщество, оно наблюдает этот мир. Оно для этого использует какие-то решетки развлечения. Оно что-то видит, что-то не видит. Да? Оно на что-то обращает внимание, на что-то не обращает внимание. Каждый из нас смотрит через язык. Да? У нас есть какой-то язык понимания мира. Это может быть язык политической идеологии, язык научной теории, это может быть язык религиозной метафизики. Но мы так или иначе всегда видим этот мир через категории своего языка. И не видим мы нескольких вещей. То есть первое, мы не видим самих категорий языка. То есть для того, чтобы что-то видеть, да, то есть нужно смотреть на это через что-то. И пока мы смотрим через призму своих политических, например, нарративов, то мы не замечаем, что все события этого мира интерпретируем в рамках, ну, в общем, объединяющих нас историй. Да, вот, например, история, которую будут рассказывать на одном фланге про вражеских геополитических противников. Мы будем смотреть через свои категории, везде будем видеть коррумпированного тирана, так же, как здесь будут видеть американский заговор. Но мы при этом не понимаем, насколько это не имеет отношения к действительности. То есть это те очки, через которые мы смотрим, они не слепки с мира, они призмы, через которые мы смотрим. Соответственно, это первое. Второе, чего мы не видим то, что находится слишком близко. Это проблема повседневности. То есть, когда мы погружены во что-то, да, мы являемся частью этого, мы перестаем это замечать. Вот это то, что называется слепое пятно. Вы просто не фокусируете на этом внимание, настолько для вас это повседневно и естественно. Да, вы там, идете по улице, особо не рефлексируя качество дорожного покрытия. Вы ходите по этой улице ежедневно. Для вас, ну, как бы часть вашего незамечаемого мира. Третье, чего мы не замечаем, то, на чем стоим. То есть той базовой позиции наблюдения, откуда мы это делаем. Да, то есть откуда ты это сказал, Колобок? То есть вот из какой конкретной точки произведено данное высказывание? Да, профессор чаще всего забывает о том, что он профессор, ему кажется, что он видит этот мир таким, какой он есть, а не благодаря тому, что он стоит именно здесь, работает именно здесь, общается с этими людьми, разделяет с ними общую картину мира, и поэтому кажется ему само же собой очевидно, что вот мы меньшинство думающих людей, вокруг нас проклятая масса лоялистов. То есть сказал представитель такой-то, такой-то институциональной позиции с такой-то годовой зарплатой и таким-то кругом общения. Да, надо добавлять каждому такого рода высказывания. И таким-то количеством публичных выступлений в неделю. Соответственно, мы не видим позиции, с которой производим наблюдение, мы не видим языка, через который мы смотрим на мир. Мы не видим того, что находится слишком близко перед глазами, потому что это становится частью повседневности. И четвертое, мы не видим того, для чего у нас нет слов. То есть для чего у нас нет соответствующей ячейки, чтобы это различить. Вот у Стругацких очень сильная метафора, где, значит, там второе нашествие марсиан, когда человек ночью просыпается, там какие-то корабли летят, космический грохот, там что-то такой ужас. Он смотрит в шоке на это все и записывает в дневнике. То есть там грохот, кошмар, пламя, огонь, что происходит, ничего не понятно. Вот, потом он становится идеальным коллаборационистом, работает на пришельцев, значит, делает карьеру, у него все становится хорошо. И он записывает. Я помню тот день, когда... символом мира и порядка по небу стройными рядами проплыли корабли, сразу видно, что не наши. То есть он переописывает это уже исходя из новой действительности, для которой у него уже есть язык. Но тогда у него не было. Он просто в шоке, не понимал, что происходит. То же самое и с нами. То есть 24 февраля у нас был какой-то язык представления о мире, он был поляризованный, это были два языка, противостоящие друг другу. Потом что-то случилось, и для значительной части людей до сих пор нет языка. Ну, то есть они не могут описать, что произошло за это время. Нет словаря. Люди, которые могли бы этот словарь создать, уехали. Люди, которые остались, не настолько сильно заинтересованы в создании какого-то особого словаря для описания этого опыта. Они предпочтут этот опыт забыть. Забыть о том, что стали врагами для своих ближайших украинских друзей просто потому, что остались в России. Забыть, что стали врагами для своих вчерашних коллег, потому что остались в России. Забыть, что перестали общаться со своими родителями, потому что те остались в России, но поддерживают войну. Забыть, что перестали общаться со своими детьми, потому что те не остались в России. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, и, конечно, для всего этого безумия, разрыва социальных связей нет языка. Они просто не могут этого описать.
Иногда, чтобы проиллюстрировать свое состояние, мы используем конструкцию «я в порядке», «I'm fine». Похоже на ваши попытки сохранить хотя бы видимость жизни, когда вокруг все рушится. Но у этого состояния есть и следующая стадия.
Знаете, как у Тарковского в последней сцене, которая потом, значит, в «Чарли шоколадной фабрики» во многих других фильмах воспроизводилась, когда все вроде заканчивается тем же, там же, где и начинается, в маленькой уютной комнате человек, значит, пьет свой утренний кофе, только теперь эта комната находится на другой планете посреди океана, вокруг вообще совершенно другие, мягко говоря, пейзажи, но вот на микрофокусе, там, где вот он сидит в своих четырех стенах, все то же самое, да? Также там «Чарли шоколадной фабрики», там фильм заканчивается. Извините за спойлеры. Вот это рутинизация. То есть, когда все возвращается к вот этому, к четырем стенам, к взаимодействию face-to-face, к повседневной практике, она берет свое. Даже если вокруг там, значит, пожар, там всегда человек с чашкой кофе, I'm fine. А нормализация – это когда вы устав кому-то что-то объяснять, доказывать, задолбавшись, рассказывать о том, что, в общем, далеко не все оставшиеся коллаборанты и так далее и тому подобное, вдруг вы принимаете решение нормализовать происходящее. Нормализация начинается с выбора и создания нового языка, в котором этого просто нет. Никакой войны нет. Да, потому что, ну что ж теперь, статью не дописывать. Ну а что ж теперь, там, типа, у меня дети должны голодать. Ну а что ж теперь? И вот любая вот эта формулировка, которая начинается с фразы «ну и что ж теперь», да, она становится формой нормализации. А нормализация – это когда вы, по-прежнему не имея нормального языка для описания происходящего, начинаете собирать его на коленке. Иногда нормализация может завершиться таким созданием приватной религии, уверенности в том, что приватная религия – это когда человек придумывает себе систему убеждения, потом убеждает в себя и остальных в том, что она является общечеловеческой. Ну, например, вот фраза «не проигрывать же теперь войну», да, является формой нормализации. То есть, и таких вот ключевых тропов их очень много. Я помню, мой хороший друг, а ныне глава Российской школы культур социологии, ныне уже снова культура социологии российская вернулась, откуда приехал, то есть в Ель, да, уехал. Но он когда-то был риэлтором в 90-е годы. Он говорил, есть некоторые клише речевые, по которым люди старшего поколения, когда они с друг с другом знакомились, я точно догадывался, что они сейчас найдут общий язык, и у меня будут комиссионные. Самый распространенный из них был такой, ну что ж теперь, это же не мы развалили эту страну. Вот это было в 90-е годы очень важным речевым клише, по которым люди понимали, что, ну да, там, ты бывший аспирант, я бывший инженер, теперь я, значит, продаю, ты покупаешь, но это же не мы развалили эту страну. И мы такие, жизнь такая, и дальше, собственно. Люди, которые сейчас, которым достаточно, чтобы сохранить чувство собственного достоинства и при этом физически продолжать находиться в России, достаточно не говорить чего-то, это довольно быстро было инсталлировано. Через 5 лет им же будет казаться вполне естественно говорить то, чего от них ждут.
Однажды профессор Асмолов в эфире «Живого гвоздя» произнес слово «вопрекисты», которое мне, понятное дело, очень понравилось.
Есть такое движение, которое могло бы быть названо изящным термином «вопрекизм», от слова «вопреки».
Хорошее
они
какое.
Они подлинные вопрекисты. Вы, дорогие мои друзья, относитесь тоже к этому незабвенному движению вопрекистов.
Оно сразу про всех, кто вопреки происходящему продолжает что-то делать. И это непростая задача, и отворачиваться друг от друга сейчас точно не время.
Вспомните слова Булгакова: «Не замечайте одаренных людей, и они вымрут сами». И в этом смысле любые вопрекисты, если вы их не будете трогать, так или иначе скукожится от нашего с вами равнодушия по отношению моего к вам, а вашего ко мне. И когда вы их трогаете, вы говорите: Ира, сколько людей, о которых надо заботиться, сколько людей вокруг с закрытыми глазами, сколько людей имеет полное право, что бы ни происходило, сделать елку к Новому году. Сколько людей имеют право, чтобы их дети улыбнулись и были счастливы, что бы ни происходило.
Все эти почти 2 года одними из уничтожающих лично меня чувств были одиночество и изоляция. В том смысле, что кислотная среда вокруг нас так сгустилась, что казалось, будто людей, чувствующих мир так же, совсем почти нет. Уверена, у вас тоже такое было. Но хорошая новость заключается в том, что это не так.
Мы свою аудиторию, каждый из нас говорящих, каждый из нас выступающих, пытаемся как-то оценить, насколько она велика, кто эти люди, откуда они нас смотрят и читают, чего они при этом думают. Но в том положении, в котором находится наша аудитория в России, мы довольно хорошо понимаем, что эти оценки очень приблизительны. Мы на самом деле не можем точно знать, к каким людям, к какому количеству людей мы обращаемся. И есть основания полагать, что эта аудитория больше, чем те цифры, которые мы можем узнать. Потому что ситуация несвободы создает ощущение ложного большинства. Ситуация несвободы создает у каждого ощущение, что он именно в меньшинстве, что он один такой. маргинал несчастный, который думает то, что он думает, а все остальные думают иначе. И если сосед или коллега или пассажир в автобусе узнает, что вы думаете на самом деле, то он вас прямо на части разорвет. А этот человек в это время смотрит на вас и думает про вас то же самое. Вот это та атмосфера, которую создает несвобода. И те, кто эту несвободу продуцирует, воспроизводит и распространяет. Вас больше, чем вы полагаете. Люди вокруг вас на самом деле вам не враги. Тех, кто готов убить ближнего за отличающееся мнение, никогда ни в каком обществе много не бывает. В таких нездоровых ситуациях, как нынешняя, они виднее, поэтому кажется, что они большинство. Они не большинство.